Привет, друзья! Меня зовут Андрей Захаров, вы на канале Insider Life, и это стрим-прослушка. Девиз стрима, который я постоянно повторяю, стрим о расследованиях и о тех, кто их делает. Но иногда мы говорим и о том, как расследователи делают свои материалы, и сегодня как раз этого «как» будет много. А магистральная тема, наверное, информационная война или киберрасследование. С Ирой Долининой из «Важных историй» мы поговорим про Деанон, одного из, наверное, самых популярных российских военных Z-каналов Архангел спецназа, и в том числе, как Ире и ее коллегам удалось этот телеграм-канал сдеанонить, то есть понять, кто за ним стоит. Ира также входит в мой личный топ-5 лучших дата-журналистов России, поэтому надеюсь, у нас будет немножко времени поговорить вообще про дата-журналистику. Хотя это материал про Архангела спецназа, это расследование, а не дата-журналистика. Дата-журналистика будет потом. С Олесей Соколовой из «Новой газеты Европа» я обсужу ее исследование про украинских ботов ВКонтакте. Она собрала статистику и вот говорит, что знает примерно, сколько их есть ВКонтакте, насколько их меньше, чем про кремлевских, как она это делала, какие темы поднимают украинские боты. Мы с ней поговорим после Иры. Всех, кто уже смотрит прослушку постоянно и знает, что вроде как, надеюсь, все будет хорошо, поставьте лайк. Если вы заранее, вам не нравятся ни гости, ни я, ни темы, ставьте дизлайк. Вопросы гостям задавайте либо в чате YouTube этого стрима, либо у меня в телеграм-канале Захаров. В конце, по традиции, будет небольшой от меня лайфхак на основе материалов, которые выходят, то есть просто обращаю внимание, говорю, вот, посмотрите. Но это уже будет после наших разговоров с гостями. На войне российские Z-военкоры стали блогерами-миллионниками. Но еще и расцвел большой сегмент анонимных Z-каналов, посвященных войне, где публикуется в том числе эксклюзивный и страшный контент, связанный с боевыми действиями. Один из таких каналов — Архангел спецназа, более миллиона подписчиков, и теперь, благодаря важным историям, мы знаем, кто за ним стоит. Собственно, как раз с автором этого расследования, одним из авторов, Ирой Долининой, я сейчас и поговорю. Ира, привет!
Привет!
Привет. Слушай, давай, может быть, не все следили за этим каналом, если можешь вкратце сначала рассказать о нем, да, то есть, когда оно существует, какой контент там публикуется, ну и почему на него, именно на него обратили внимание среди всех вот этих популярных военных Z-каналов.
Канал существует с 21 года, но назывался он не так. Это был личный канал как раз его основателя, военнослужащего спецназа ВДВ. И он опубликовал просто информацию о каких-то своих тренировках, вот, то есть в целом был какой-то такой контент. Но когда началось полномасштабное вторжение в Украину, канал уже переименовали, и они стали вместе он там со своими сослуживцами вести уже довольно такую эксклюзивные, в общем, публиковать материалы с фронта. У него, видимо, был доступ, либо он сам участник, но это спорно, высадки на аэропорт Гостомель в Киевской области в самом начале вторжения, и у них были в канале фото, видео, какие-то там свои какие-то комментарии с этой операции. Они довольно быстро, в общем, стали так набирать подписчиков, потому что стали себя позиционировать, что мы ведем канал от лица военнослужащих, но они при этом себя скрывали, они называли себя позывными, и, соответственно, видео все появлялись в масках, но при этом условно вот у нас информация от первого лица, мы там, не знаю, не подчиняемся цензуре Минобороны, мы публикуем все как есть, у нас жесткие видео, фото. Вот в дальнейшем, в общем, там помимо каких-то подробностей об операциях, у них стало очень много контента, который так называется снаф-видео, то есть жестокого контента с убийствами, очень много с дронов снято, когда это расстрелы людей, иногда даже непонятно, военные это или нет, неясно, было ли им предложено сдаться в плен или нет, то есть много очень фотографий, естественно, незацензуренных, с убитыми украинскими военными. Вот. Ну, в целом, они очень, конечно, раскрутились на всем этом. В том числе такой своей, не знаю, поддержкой мобилизованных и там, начинающих бойцов, добровольцев, что вот мы вам сейчас опубликуем методички, мы вас там расскажем, как на фронте действовать, мы суперопытные профессиональные военные. Вот, то есть такое у них, они потом добавили себе в описание, что у них доверие от народа к их каналу. И да, обратили-то внимание... Ну вот да, на твой второй вопрос, почему обратили внимание. Ну, потому что, на самом деле, сложно сказать, самый ли он популярный, потому что статистику мы составляем сами. Но в целом вот все, что мы, конечно, уже 2,5 года мы анализируем и все читаем внимательно все эти провоенные каналы, приходится как бы, да, по работе всех их читать. И в целом понятно, что он действительно самый популярный с эксклюзивными видео от военными. Не просто там, да, репостами, либо просто какими-то мнениями, как от военкоров, например, а вот то, что они со своих дронов там, да, присылают все эти видео, да, фотографии с фронта, их можно назвать сейчас самыми популярными по подписчикам именно с таким контентом.
Я как раз хочу, да, чуть попозже мы поговорим детально, как вы их, собственно, доказали, что эти люди стоят за каналом. Давайте просто расскажем, ты уже упомянула, да, видимо, главного админа Евгения Жулидова. Расскажи про него, пожалуйста, кто он такой, служит ли он сейчас в армии или нет?
Да, Евгений Жулидов, офицер спецназа ВДВ, 45-я бригада. Он служил до полномасштабного вторжения, служит до сих пор. Он основатель как раз канала, и его позывной «Атлет» в канале, он появлялся только как вот «Атлет», там я в маске, я основал там канал, его постоянно говорят, что он создатель, основатель. Вот, то есть в целом это было единственное, что о нем известно до какого-то времени. В июле появился материал с Дианоном некоторых админов, в том числе Жулидова, на одном проекте, я так понимаю, украинцев. И по их информации, то есть их информация строилась на показаниях одного тоже из руководителей канала. Вот, то есть у них не было доказательств по открытым источникам. Мы решили, что, во-первых, я заметила, что материал все пропустили. Ну и, наверное, было бы странно на него ссылаться, когда там нету как бы, да, определенных доказательств. Но мы попытались просто доказать уже по всем возможным открытым и полуоткрытым, да, источникам, действительно ли этот человек стоит за основанием канала и кто вместе с ним еще работает. Вот. Вот, ну, поэтому про Жулидова не знаю, то, что он... Как это его психотип, то, что он очень интересный, он и верующий, но при этом он, например, очень любит Гитлера. Вот он об этом там писал на своем Ask FM, у него был в Телеграме такой никнейм главного скульптора Третьего Рейха. Вот. При этом он как раз объяснял там в каких-то интервью, что Архангел спецназа — это просто потому, что они верующие, у него там есть фотографии в канале с иконами. То есть он довольно интересный персонаж, он любит... ну, притворяться не тем, кем он есть. Это заметно по его как бы, такому профилю, если смотреть, чем он там раньше занимался, что у него постоянно псевдонимы, он пересоздает разные аккаунты. Поэтому, когда мне удалось с ним попереписываться, я, конечно, была на 100% уверена, что переписываюсь с ним, но он сразу стал мне говорить, что это вообще пишет не он, у него, он сразу создал себе какую-то другую личность. Вот. То есть в целом я не удивлена, что именно этот человек смог создать такой популярный канал. Вот, мне кажется, у него есть какие-то предпосылки к такому, к такой работе. Вот.
А ты упомянула, что вот как раз та публикация, которую никто не заметил, там были некоторые данные, это показания. А ты можешь пояснить, то есть он попал в плен? Что значит показания в этом случае?
Я не знаю. Вот я не знаю, потому что этот, ну, вот этот проект, честно говоря, ничего про них не видела, вот, потому что изначально... ну, у меня есть контакт с волонтерским проектом UA Drone Forces. Вот, и там волонтеры из России, из Украины, из Беларуси, они собирают, в общем, деньги и отправляют дроны в Украину. Вот, но они разными вещами занимаются, некоторым из них интересны там как раз АСИНТ, разные расследования. И они сначала сами, на самом деле, проделали путь и вышли, например, на Жулидова, а дальше уже связались со мной, чтобы мы эту историю докрутили. А потом увидели, что была уже публикация вот такая на этом сайте. И она нам, конечно, помогла, потому что там были еще некоторые данные, которые мы уже тоже смогли переподтвердить. Там можем говорить попозже об этом. Но, то есть в целом, эта информация, мы ее смогли подтвердить, но у них указано, да, что мы очень благодарим за предоставленную информацию и помощь в Дианоне админов, одного из админов, то есть одного, ну, там, бывшего админа. А что с ним случилось? Почему он решил слить эту информацию, да, вот этот проект? Просто он с ними связался, например, либо он попал в плен и рассказал это. То есть это непонятно. Я не связывалась с этим проектом и не пыталась это выяснить.
Есть вопрос из чата от постоянной зрительницы Анны Буяновой. В чем общественная польза? Вот зачем данонить, например, Архангельского спецназа? Как бы ты на такой вопрос ответила?
Общественная польза, что вообще нужно данонить таких героев, в общем, современной России, которые не только участвуют, да, в захватнической войне, вот, они еще и монетизируют, в общем, собственно, эту войну, потому что отдельно, как бы, да, глава в нашем материале о том, как они зарабатывают на этих видео, как они собирают деньги и зарубежных карточек, кстати, да, то есть не зазорно там в евро собирать деньги, да, при этом иноагент — это там я и ты, например, да, Андрей. Вот, и в рублях, и подписки на канал, где будет еще больше трупов, и на криптокошельки, и продают свои футболки, вот, и рекламу размещают. И плюс они не отчитываются о том, сколько они денег собирают, и какую часть из них они тратят, да, вот на якобы вот эти сборы военных, а какие они кладут себе просто в кошелек. Но даже если они все эти деньги тратят себе на хорошую экипировку, да, и, не знаю, новое какое-то оружие, чтобы еще эффективнее убивать украинцев, то, по-моему, как бы общественная значимость такого Дианона, она очевидна, в общем. И непонятно, если они гордятся своим контентом и гордятся тем, что они творят в Украине, то пусть, пожалуйста, не скрывают свои лица, и мне кажется, очень важно рассказывать о них.
Как раз вопрос, а кто там другие админы? Связаны ли они тоже с армией или это гражданские лица? Можешь рассказать? Я так понял, что Жулидов не единственный администратор канала.
Да, как только они вот более-менее подраскрутились, они сразу познакомились со своими подписчиками и рассказали, что их 8 человек, 7 из них военнослужащие, один гражданский, но работает в тылу. Вот. На данный момент, я так понимаю, их уже не 7, потому что вот как минимум получается один, да, который слил информацию, он, возможно, там в плену, либо, ну, явно он не работает уже. Вот. И один, я так понимаю, уже погиб. Вот. И ну, всех из них, у меня есть их аккаунты в Телеграме, там их позывные, я знаю, но с Дианоним, конечно, получилось не всех. Они еще как раз вот благодаря тому, что в этом украинском проекте появилась информация о том, как зовут еще одного руководителя, вот, мы смогли уже его верифицировать. Он появляется в канале с позывным «Внук», есть там какие-то видео, которые он записывает, и вот в проекте как раз появилась его фио. Дальше мы уже проверяли, что это действительно есть такой человек. Он Евгений там, Олейник, он сын Станислава Олейника, бывшего министра сельского хозяйства России. Потом он работал у Савченко, у губернатора Белгородской области, его вице, ну, в общем, его заместителем. И сейчас он ректор аграрного университета. У него 2 сына, оба из них служат. Младший, я так понимаю, пока срочник, а старший, судя по всему, он как раз тоже в этой 45-й бригаде, но, к сожалению, не удалось точно узнать, где он служит. Вот. То, что Олейник связан именно с этой 45-й бригадой, да, ВДВ, это, по сути, слил сам Жулидов, когда уже со мной потом переписывался, вот, потому что до этого у меня были сомнения, что они непосредственно сослуживцы. Вот, они вдвоем, с ними уже как бы абсолютно все понятно. Вот, кто еще связан, кто непосредственно с фронтом вместе с ними присылает информацию, я думаю, может быть, еще дальше потом подраскрутим, либо не сможем это узнать. Но есть еще, конечно, интересный персонаж, секретчик, так называемый Генштаба. Они публикуют методички, про которые я говорила постоянно, рассказывают им, да, ну, как жгуты накладывать, не знаю, можно ли мобильными пользоваться, там, какую экипировку покупать, и все в таком духе. И мы анализировали вообще все эти документы, вытаскивали все возможные метаданные, смотрели, на каких Яндекс.Дисках там или где-то еще опубликованы эти методички. И с одной методички удалось собрать метаданные, где видно ФИО человека, и есть полный тезка такой, офицер 8-го управления Генштаба, это служба защиты государственной тайны в войсках, вот, то есть секретка. И, ну, то есть нет, конечно, дополнительного подтверждения, что это непосредственно он, поэтому мы называем, что он как бы полный тезка. Вот. Но в целом, конечно, по мере развития канала понятно, что они все-таки, хоть они там критикуют, да, Минобороны, говорят, что у них там другой контент, у нас другой, мы им там не подвластны. Конечно, когда они раскрутились, явно их стали уже контролировать. Это не авторский и такой народный канал, да, как просто от военных, и ни с кем они не связаны, им стали выдавать уже грамоты за ведение этого канала, там, да, командование ВДВ там постоянно какие-то плюшки за это дает. Поэтому в целом я склоняюсь к тому, что, конечно, их ну, как-то курируют, вот, и в том числе поэтому, скорее всего, этот человек действительно, который прислал методичку, не подчистил данные, и они ее опубликовали.
А вот как раз, ну, получается, что командованию выгодно как-то через них информацию, в том числе вот эти страшные видео, да, там, расстрелы и прочих, сливать, ну, с какими-то целями, я не знаю, да, чтобы поддерживать аудиторию в нужном тонусе, показывать, как эффективно российская армия воюет, не знаю, ну, то есть ты думаешь, что команда не просто знает, но и помогает еще им активно получать контент с фронта?
Ну да, это видно, что их поддерживают. Вот. То есть они, ну, хоть они и пропагандируют себя, что они независимые, неподцензурные и все остальное. Вот. Конечно, когда они стали такими популярными, во-первых, это видно по всем этим репостам между провоенными разными пабликами. Видно, что некоторые видео, скорее всего, все-таки присылают даже Минобороны, и мы знаем, что они хорошо раскрутят, они там уже лепят свои знаки, что это Архангел спецназа, и публикуют их. Вот. То есть ну, на 100%, конечно, нет какой-то связи, вот, но я предполагаю, что да. Ну, у них, понятно, они, ну, какую-то свою определенную повестку продвигают, вот, и, а даже эти видео, да, вот это, то, что они зарабатывают, условно, на жестоких видео, на смерти, с одной стороны, конечно, будет группа людей, которые просто любят смотреть такой контент, но при этом, насколько я понимаю, их все-таки активно читают еще и сами военные, поэтому я думаю, это тоже определенное поднятие такого боевого духа, что вот мы там молодцы.
Теперь как раз давай про методы поговорим, потому что, в принципе, может быть, кто-то захочет тоже какой-нибудь канал заданонить. Ты можешь перечислить, какие основные методы ты использовал? Даже инструменты, методы, не знаю. Ну, в общем, данон — сложный процесс. Вот опиши, самые полезные для тебя инструменты какие были?
Самые полезные инструменты? Слушай, много всего, на самом деле. Вот, именно Дианон, чтобы... ну, конечно, мы проверяли, например, там мы искали... Сначала мы пытались понять, эксклюзивный ли контент у них, например, да, мы смотрели обратным поиском по изображениям, по скриншотам с видео, где они еще были опубликованы. То есть сначала, чтобы понять, что действительно, знаешь, что их стоит дианонить, что они не просто где-то берут этот контент и его публикуют, но тогда как бы и фиг с ними уже. Вот. А если они все-таки действительно авторский канал, то надо тогда понять, что это за авторы. Вот, потом, конечно, самое главное, что мне помогло, это найти фотографии, с которыми можно было сравнивать людей, которые есть в канале вместе со своими, ну, которые как бы, да, в военных масках. Вот, то есть, получается, с Жулидовым очень классная находка получилась найти его в Тиндере. Вот, он хоть и вроде любит скрываться, у него разные личности, разные какие-то псевдонимы везде, но там он почему-то себе аккаунт сделал чисто с таким же абсолютно никнеймом, как у него в Инстаграме. Поэтому вообще довольно быстро его нашли. Вот, а там он уже и с флагом вот этой самой бригады спецназа ВДВ, офицер, в общем, все видно. И вот есть его многочисленные фотки с фронта или кружочки, да, где тоже есть он. И при этом, ну, условно, конечно, я тоже вижу, что это одни и те же глаза, но я же не могу в материале писать, но вот я вижу одни и те же глаза. Вот. Мне очень понравилось, как здесь сработал Amazon Recognition. Мне кажется, это как раз нейросеть, почему она хорошо так работает с масками, потому что ее когда-то научили во времена ковида, потому что когда еще, если ты помнишь, все очень удивлялись, что так людей распознают хорошо с камер городских, хотя они ходят все в масках, скрываются. И там люди потом присылали фотографии, либо им показывали, да, что вот это вы, они просто в маске там у подъезда. Они думают, ну как? Но тогда же эта нейросеть обучилась. И еще, конечно, классный момент, не знаю, читал ты новость вот про Amazon Recognition или нет, что его до сих пор в обход санкций закупают российские спецслужбы. Вот. Ну, такой, конечно, не знаю, наверное, показатель в чем-то, что их нейросеть по распознаванию лиц работает хорошо. Я чисто на удачу туда закинула. Я не ожидала, что она покажет процент такой высокий, да, типа 90%, который позволяет говорить, что это один и тот же человек. Вот. Она очень хорошо сработала. И с олейником, ну, как бы его хорошо скрывают. Вот. Он уже был на каком-то мероприятии с отцом, когда его вот младший сын, он стоял, как бы его лицо видно, а как раз старший сын, вот этот внук с позывным «внук», он уже тоже весь стоял там в маске, даже в очках, то есть в военной форме его не было видно. Но была какая-то на одном, в одном материале его старая фотография. И она тоже такая распиксельная, такая плохая, но Amazon Recognition очень хорошо работает. Вот не зря, в общем, российские спецслужбы закупают, да, вот именно его технологии. И он тоже распознал, то есть у него чуть поменьше, потому что фотографии чуть похуже качеством, там почти 87%, но все равно это тоже классно. Тоже я вижу, да, что это одни и те же глаза, но при этом...
Справа фотки, которые они используют в канале, да, ну, в смысле, такие это публикуют, вот мы такие крутые, а вы нас не найдете никогда, да?
Ну, как бы да. Они вот, ну, что мы скрываемся, мы только с позывными. Вот он подписывается. Вот один, вот эта фотография, там у меня ссылка есть в материале, там подписано, там вот один из руководителей канала «Спецназ Архангела» с позывным «внук». А, что-то там вас кого-то поздравляет. Я не помню, что он там говорил, честно говоря. Вот. И да, ну, то есть, конечно, ну, вообще такие, в принципе, это нормально для таких, для такого рода войск, да. Ну, они должны, на самом деле, обязаны себя скрывать. Вот. И, но в целом, я думаю, что тут еще и связано с тем, что они этот канал ведут, они тоже, конечно, скрывают. Но мне кажется, вот здесь была совокупность, конечно, вот такая. Плюс, конечно, мы все сейчас работаем и смотрим, верифицируем какую-то информацию по утечкам. Сейчас уже это, я думаю, сложно называть типа, открытыми источниками, непонятно, как уже называть, их используют уже все, и поэтому там ты сверяешь серые. Просто.
Полуоткрытые. Как? Полуоткрытые или серые? Полуоткрытые, да.
Я тоже говорю полуоткрытые постоянно, потому что, ну, при этом, да, это не какая-то информация, условно, от источника эксклюзивная, которая есть только у тебя, чтобы говорить, что это закрытая информация, но и не открытая тоже. Ну и Росреестр когда-то не открытый был, да, мы же тоже платили там за запрос туда. Ну, в общем, такая полуоткрытая информация со всеми утечками. Там мы тоже, конечно, сверяли с датами рождения, с их именами, откуда они, что они из этого региона. Там у кого-то указано прям даже конкретно там воинская часть, и она сходится как раз с тем, вот, что они, в принципе, пишут в канале, откуда они. Вот. Мне кажется, что конкретно в этом материале, наверное, ну, то, что мне лично, как любителю асинт разных техник, мне очень понравилась вот эта вот добивка, подтверждение именно с распознаванием лиц. Вот. Все остальное такое, ну, классические все методы, когда ты находишь много разных совпадений и проводишь параллели с возрастом, там, ФИО, все остальное. Вот.
Такой вопрос уточняющий. Вот они вели активную, то есть они там переписывались в чате, да, они вот даже постели свои фотографии, как бы вызывая, знаешь, такое на асинт-дуэль, найдите-ка нас. Потом еще они продавали мерч. Ну, то есть для российских властей явно их легко отследить, раз у них денежные есть отношения. Ну, в общем, вопрос такой. Всякий ли канал, на твой взгляд, можно сданонить? Вот сейчас уже... после того, как ты проделал эту большую работу, всякий ли канал можно задононить, Z-канал? Или есть такие, которые, ну, например, это сложно сделать? Если да, то почему?
Нет, не всякий. Вот здесь стечение разных обстоятельств. Стечение того, что Жулидов еще до того, как создал Архангел спецназа, был очень активен в разных социальных сетях, потом создал Архангел спецназа, не подчистил там, да, посты, которые были, поэтому можно было найти какие-то его социальные сети и так далее, посмотреть, где он как бы подписан. То есть там довольно сложный был путь к тому, чтобы, например, выйти вот на этого Евгения, офицера из Тин. Да, он же там не со своей фамилией был. То есть он оставил достаточно много следов, потому что когда-то ему, видимо, хотелось, ну, какую-то медийную славу зарабатывать, ну, вот на этих тренировках. Он оставил много следов. А Олейник, получается, вообще никак не спалился. Это в целом благодаря тому, что вот украинцы получили какую-то информацию о нем, а мы уже просто смогли верифицировать как бы его. Потому что не знали бы мы, в какую сторону даже искать, я бы не нашла эту фотографию, его мне не с чем было бы сравнивать просто. Вот, поэтому в целом, конечно, и поэтому и остаются, у меня есть сейчас даже, у меня есть, получается, вот такие фотографии их в масках, наверное, всех, получается, остальных админов, но мне, условно, не с чем сравнивать, поэтому что я буду делать? Это, например, Amazon Recognition, когда спецслужбы используют, они прогоняют там через свои там, да, данные, когда у них там человек в маске, в ковид бегал куда-то без разрешения. У меня же нет такой базы. Мне не через что прогонять, и я не могу их вот таким образом сделать. То есть вопрос в том, кто как наследил, как информация где утекла. То есть здесь такая, на самом деле, получается, что ли, полукомандная какая-то работа, когда ты вообще из разных, вот здесь волонтеры, тут что-то, какую-то информацию собрали, ты еще докрутил всеми возможными методами, которые умеешь. Вот, к сожалению, это удача скорее, вот, мне так кажется. Посмотрим, конечно, может быть, что-то еще потом появятся, какие-то технологии или методы, или, может быть, я о чем-то не подумала, и коллеги что-то еще смогут сделать с каким-то каналом. Но вот пока, на мой взгляд, если они сами не палятся и подчищают какую-то информацию, удаляют свои старые социальные сети, публикуют только, там, не знаю, только с позывными подписываются, да, и никаких данных про себя не говорят. Вот, например, почему еще я же занималась другим еще каналом, который «Енот из Херсона», и там была такая же тема, я тоже дианонила человека, который ведет этот канал. Вот чем они еще палятся? Они обязательно пишут про свой день рождения в канале. Вот хочется им, чтобы люди поздравили их, они деньги под это соберут, и они каждый год в конкретный день пишут: у меня, у основателя канала сегодня день рождения, там, да. И вот они этого Жулидова тоже, у атлета, у основателя канала сегодня день рождения. Все, опять я тоже, получается, это мне еще дополнительно потом подтверждение, когда я его нахожу. Вот. А с енотом из Херсона он еще, например, он весь тоже скрывался, тоже в маске, но все равно из-за того, что контента много, он забывал иногда и рукава задирал, даже в военной форме, и татуировки у него оставались. И поэтому по татуировкам можно было найти его профиль в социальных сетях уже дальше. Но вопрос тоже в том, что он его не удалил. Поэтому многие военные, особенно профессиональные, да, они все-таки к этому серьезно подходят, они подчищают какие-то свои социальные сети и все остальное. То есть в целом, получается, шансы есть, но их не так много. Я не могу сказать, что вот мы сейчас сможем, скорее всего, даже если очень сильно постараемся, что мы вот дианоним много таких каналов.
Ну да, я просто вспоминаю, как, то есть Ира Панкратова из ДБЛ, когда она рыбарь дианонила, там тоже было много цифровых следов и тоже такой цифровой нарциссизм со стороны авторов. То есть они явно вот хотели... Да, стать известным в этом смысле, а чем меньше цифровых следов, чем сложнее. А в конце вопрос, который, вот я, слава богу, осталось время его задать. Я когда сказал тебе, что хочу об этом спросить, а я сказал: Ир, хочу спросить тебя, ты вот дата-журналист, один из моих любимых, значит, соответственно, вот что ты думаешь о ситуации с российской дата-журналистикой? Ты мне сказал: да я вообще уже больше не дата-журналист, я больше к расследованию. Соответственно, вопрос, а ты так себя описываешь, тебе по каким причинам дата-журналистика, ну, там, не знаю, уже меньше интересно, потому что с ней стало сложнее заниматься, ну, не знаю, там, реестры закрываются, да, или по каким-то личным причинам, ну, и, соответственно, что ты думаешь вообще сейчас про ситуацию с российской дата-журналистикой, в каком она находится состоянии?
Ну да, я себя считаю, конечно, дата-журналисткой, вот, но я всегда говорила, что я расследовательница и дата-журналистка, потому что расследование — это первый жанр, которым я стала заниматься. И дальше дата-журналистика уже, когда появилась в моей жизни, я стала учиться методам дата-журналистики, я их все равно воспринимала через призму того, как они мне будут пригождаться в расследованиях. Из-за того, что я все равно годами, меня всегда тянуло в расследовании, и по большей части все мои материалы это расследовательские материалы, по итогу меня уже перевели просто в отдел расследований. Поэтому я тебе сказала, что я, конечно, могу с тобой обсудить дата-журналистику, но, может быть, это будет чуть-чуть не совсем корректно из-за того, что я как раз только что из дата-отдела перевелась. Вот. Но в целом, да, у меня, ну, я скорее как-то воспринимала тоже, да, как я сказала, методы, что они мне будут пригождаться в расследованиях, но мне очень, конечно, нравится дата-журналистика. Мне нравится, что ты можешь меньше общаться с людьми, которые тебя врут, манипулируют и все остальное, больше общаться с данными, которые делают то же самое, но при этом все равно их как будто проще даже вывести на чистую воду, в общем, посмотреть какие-то аномалии и так далее, понять, что они тебе врут. Но на самом деле вот когда началась полномасштабная война и стало понятно, что реестры все один за одним будут закрывать, информации будет все меньше и меньше, и как бы мне не хотелось, я как-то сопротивлялась в своей карьере этому почему-то, но мне пришлось тоже развивать человеческие источники, вот, сидеть условно на телефоне, общаться с людьми. И, ну, это в целом сейчас, конечно, окупается, потому что я вижу, что очень все меньше информации мы можем, конечно, узнавать. Условно, там все у нас Росреестр прикрыт теперь. Ну вот, что будет дальше, непонятно. Но при этом из дата-журналистики, конечно, сейчас все равно волшебные вещи происходят. Я в восторге, потому что мы же работали в единственном дата-отделе в российской независимой журналистике когда-то в «Новой газете», да? И, ну, у нас было всего несколько человек, кто этим занимался. Я помню, постоянно приходилось объяснять, что это такое. И почему мы, ну, так себя называем, да? Что мы не просто там выпендриваемся, хотим какую-то себе добавочку к журналисту, там, дата-журналист. Вот, а сейчас очень классно все работают. И ты вот будешь разговаривать с журналисткой «Новой газеты Европы». «Вёртка» сегодня опять классное расследование выпустила на основе судебных решений, например. Они это делают, мне кажется, уже практически каждую неделю. Но, ну, как бы, дай бог, чтобы не закрыли тоже, на самом деле, и судебное решение. Потому что если ничего в России не изменится, постепенно все будут прикрывать. И поэтому, к сожалению, это будет большая проблема. Я боюсь, мы все превратимся в журналистов. Журналистику такую из 90-х, когда ты сидишь на телефоне и, ну, рассчитываешь только на то, что тебе люди скажут. Это прям большой мой страх, в общем. Поэтому вот так вот. Но я это не отрекаюсь. Это журналистика рулит.
Теперь понятно. В конце еще раз всем посоветую материал прочитать, там побольше про инструменты и доказуху. Спасибо тебе большое, что так подробно рассказала, и, собственно, ждем новых данонов, и тогда, соответственно, жду на стриме после этого. Спасибо тебе большое.
Спасибо, пока.
Ну, Ира Долинина уже за меня, по сути, представила Олеся Соколову из «Новой газеты Европа». Олеся часто приходит на стрим, она делает интересную дата-журналистику, анализирует главную российскую соцсеть после... А нет, наверное, популярная Телеграма сейчас, да, ВКонтакте. И на этот раз она анализировала ВКонтакте не там какие-то провластные боты или поведение обычных людей, она анализировала, как ведут себя ВКонтакте украинские боты. Собственно, о них я сейчас с ней и поговорю. Олеся, привет.
Привет.
Прости за ожидание, но, видишь, мы в конце как раз говорили про дата-журналистику, которой ты занимаешься. Давай, можешь сначала сказать про гипотезу, да, то есть что ты решила проверить, и про метод, да, как ты выявляла те самые украинские боты, и что ты называешь украинским ботом.
Угу. Ну, гипотеза была достаточно простая, что ВКонтакте, кроме кремлеботов, есть украинские боты. И мне про это изначально сказали мои коллеги, которые просто решили, что они видели украинских ботов, они меня просили вот их поискать. Ну да, вот я решила поэтому изучить, есть ли там украинские боты и можно ли их как-то систематизированно исследовать. Методы. Значит, я не буду конкретно говорить, какой критерий я использовала, потому что тогда украинские боты поймут, мы их ищем, и, наверное, их будет сложнее искать. Но я могу, если кому-то интересно, потом отдельно сказать. В смысле, можно мне написать, я скажу. Но это лингвистическая особенность, которая есть у людей, которые говорят на украинском языке. Когда они говорят на русском, то вот они иногда используют некоторые штуки, по которым можно все же определить, что это украинцы. И таким образом я собрала изначальную выборку каких-то аккаунтов среди аккаунтов-ботов в целом. Как базовую такую выборку мы используем данные проекта «Ботнадзор», которые систематически собирают ботов в ВКонтакте, но они не всегда их классифицируют на то, украинские, не украинские. То есть они смотрят на критерии просто про то, что аккаунт постит каким-то неестественным способом. То есть он не похож по поведению настоящего пользователя. И, значит, я выделила оттуда вот это вот множество небольшого этих ботов с этими особенностями, а потом с помощью машинного обучения я уже расширила эту выборку и получила некоторое множество ботов, которые, ну, скорее всего, все украинские. Я расширяла выборку на основе, во-первых, того, в какие паблики они пишут, во-вторых, по контенту, по лексике и так далее. Вот.
Я понял, я как раз еще потом вернусь к этому. Ну, то есть ты убеждена, что это именно вот эти критерии, они позволяет сказать, да, что это боты, так или иначе, из Украины?
Ну, сами эти критерии, мне кажется, достаточно надежные, но кроме этого есть еще некоторые признаки, по которым мы можем сделать такой вывод. Например, что мы видим, что их активность во времени сильно отличается от других ботов. То есть что кремль-боты, что эльфы или какие-то другие оппозиционные боты, они все... у них у всех активность более-менее равномерная во времени. То есть, ну, у эльфов это было до закрытия. В любом случае у них не было такого, что они там несколько недель работают, потом несколько недель отдыхают. А у украинских ботов это так, то есть у них очень специфическая активность, они работают именно вот такими вот компаниями. То есть они активны в течение нескольких недель, а потом долгое время не активны. Это как бы признак, который их выделяет из других ботов тоже. То есть можно предположить, что это как минимум отдельная бота-ферма в любом случае. Ну и также по контенту они отличаются сильно, естественно, и от кремль-ботов, и от оппозиционных ботов, большинство из которых эльфы. По контенту, ну понятно, что они пишут что-то как бы не провластное, естественно, но в отличие от эльфов, они притворяются жителями России, и они пишут от лица таких как будто бы разочарованных россиян в том, что там государство не может их защитить и так далее.
Сейчас как раз перейдем к конкретным компаниям. Вот и вообще по общим цифрам, да, потому что интересно, сколько их там по сравнению с, допустим, прокремлевскими ботами. Но я хочу начать с конкретного примера, да. Вот буквально недавно была выставка «Армия-24», и ты показываешь, что украинские боты ВКонтакте про некие скворечники рассказывали. Даже можем показать картинку, видимо, из такого поста. Можешь рассказать, пожалуйста, что это была за компания и что с этими скворечниками связано?
Да, компания состояла из примерно 200 комментариев, по крайней мере, я нашла около 200. Может быть, их было больше. Значит, идея в чем? Они писали, что от лица как будто бы людей, как будто бы вот были на этом форуме или где-то рядом с ним, что они заметили вот такие скворечники с странными символами, и они боятся, потому что это очень, типа, странная, непонятная штука. И им другие пользователи тоже бота отвечали, что как будто бы про это уже говорила Мария Захарова, что планируется теракт, и прикладывали дипфейк-видео с Марией Захаровой, которая говорит, как будто бы, что планируется теракт, что это дипфейк-видео. Я проверила с помощью сервисов специальных. Вот. И еще они выкладывали видео со скворечником таким, который... в которой, ну, какой-то человек кладет взрывчатку на этом видео, и в конце оно взрывается. Это видео было такое, как бы, устрашающее. То есть там было сказано, ну, грубо говоря, там было сказано, что они готовят теракт. Вот. Но в реальности понятно, что ни в каких других новостях или вообще каких-то источниках я не нашла никакой информации про эти скворечники. То есть, наверное, в реальности их не существовало, и как бы цель была просто запугать людей.
Давайте посмотрим общие цифры как раз. Вот сколько их, и в том числе по сравнению с прокремлевскими ботами. Можешь рассказать, пожалуйста?
Да, их достаточно мало. Их было больше в 2022 году. Ну, и их реально немного. Кремль-ботов их в несколько десятков раз больше. Если считать по количеству аккаунтов, там, по-моему, в 53 раза больше. Если по количеству комментов, то в 43 раза больше кремль-ботов, чем украинских ботов. То есть, на самом деле, это очень маленькая доля ботов. Но, учитывая, что кремль-ботов просто очень-очень много, это не значит, что украинских ботов их там как бы совсем нет. Их можно все равно заметить, но я не думаю, что они прям какую-то массовость, типа, сейчас на мнение создают. Но если только, может быть, в отдельных пабликах каких-то, но это, мне кажется, что скорее нет.
А давай тогда посмотрим те самые примеры компаний, да, вот ты их выделяешь. Расскажи подробнее, вот когда вот эти всплески активности были, и можем даже показать, собственно, да. Что это за компании?
Угу. Да, первая компания, она была вот в конце 22-го года, начале 23-го, и она, возможно, связана с мобилизацией, ну или просто, может быть, не связана, но, в общем, боты там говорили про то, что России не стоило начинать вот эту, как они называют, СВО, и что от этого люди только страдают, и, в общем, ну вот такие вот условно антивоенные высказывания. Потом следующая компания была, там было две компании подряд, у них одна связано с убийством татарского, вторая там про атаки беспилотниками России, про контрнаступление Украины, и, в общем, смысл там был у их обеих в том, что как бы, государство не может защитить россиян, вот поэтому как бы, государство плохое, они вот ему больше не доверяют. Еще, по-моему, в этой компании тоже там был забавный момент, что вот там была же утечка из Пентагона, которую слил в Дискорд какой-то молодой. И боты говорили, что да не, это все фигня, это не настоящие документы, как бы им не нужно верить. Пытались опровергать эту утечку. Что, мне кажется, тоже подтверждает, что это украинские боты, потому что кому еще это может быть выгодно. Следующая компания... Потом у них был год перерыв почему-то. Следующая компания уже связана с выборами в России. И боты активно призывали не ходить на выборы. Это, мне кажется, тоже интересно, что у них стратегия была именно в этом. Мне сложно какое-то очевидно политологическое объяснение это дать, почему, но мне кажется, прикольный факт, что они призывали не ходить на выборы под предлогами, что, во-первых, в России нет демократии, и, во-вторых, что на выборы ходить просто опасно, особенно там в Белгородской области, в приграничных территориях, потому что мало ли вдруг на участок прилетит что-то, лучше дома сидеть. Вот. И последняя кампания уже была в конце июля, в начале августа, когда было наступление Украины на Курскую область, и тогда уже начались вот эти агрессивные штуки. Про скворечники вот было как раз в этот момент. И до этого я не видела, ну вот до последних двух месяцев я не видела, чтобы украинские боты какие-то прям очевидные фейки распространяли. Ну, то есть там были скорее просто какие-то оценочные суждения. А последние два месяца там прямо агрессивная нарратива, прямо фейки. Например, что украинцы зашли на Курскую АЭС. Или там, что российские военные забирают мужчин, когда они пытаются эвакуироваться из Суджи. Какие-то такие вещи. И там также были какие-то агрессивные высказывания против мигрантов, например, то есть попытка ну, или вызвать панику, или просто какие-то там волнения спровоцировать, что-то в таком стиле.
А давай еще раз почитаем количественно, вот сколько ты там, ну, мне кажется, важна цифра еще раз, да, то есть вот сколько там украинских ты выявил, а сколько там по сравнению с ними те, которые прокремлевские нарративы распространяют?
Ну, за все время, вот с октября 22 года, там, могу ошибаться, но, по-моему, около 200 тысяч комментариев украинских ботов было, как бы 200 тысяч звучит не очень мало, да, но посмотреть на Кремль ботов, там, по-моему, 13 миллионов было комментов, то есть сильно больше, вот.
Я вернусь еще как раз к ним, но тут есть вопрос в чате, мне кажется, он интересный. Он такой, знаешь, связан как раз с известной дискуссией про общественный интерес и партийный интерес, да? Я напомню, что когда даже была дискуссия вокруг фабрики эльфов, да, которую организовала Free Russia Foundation, вот там была дискуссия, помимо того, в том числе, а что-то типа такого плохого, да, они же, значит, борются с Путиным. Вот здесь тоже такой вопрос, а зачем журналистам выявлять украинских ботов? Вот вопрос к себе есть от Эрики, поэтому я его адресую.
Класс, я рада, что ты спросил, потому что интересный вопрос. Обычно все скучные вопросы задают. Ну, потому что мне кажется, что на самом деле в этом есть общественный интерес, потому что действительно как будто табуированная тема. И мне кажется, не стоит это замалчивать. Если это замалчивать, это, наверное, только понизит доверие к независимым медиа. И с одной стороны, с другой стороны, если люди получают информацию о таких компаниях только из пропаганды, это тоже создает некорректную картину. То есть, опять же, на самом деле, в наших интересах показать, как это работает на самом деле. То есть, что эти украинские боты, ну, вряд ли они реально там как-то по крайней мере, с помощью ботов, вряд ли украинцы могут повлиять значимо на общественное мнение в России. Не стоит этого бояться, и пропаганде в данном случае верить не стоит. Вот. И еще мне кажется, что важно в целом об этом думать, о том, насколько такие кампании этичны. И, ну, то есть, когда Россия делает информационные кампании, ну, в смысле кремлеботов этих, достаточно всем очевидно, что, ну, так делать не стоит, как бы, но это не этично, да, создавать общественное мнение искусственно, как будто бы там все поддерживают Путина. Но вопрос, насколько этично, если это делает там страна, на которую напал агрессор, да? Это уже, по-моему, не такой очевидный вопрос, и, ну, как бы, с моей точки зрения, я бы не сказала, что это однозначно этично, как бы, является ли это однозначно неэтичным, ну, тоже мне сложно ответить, но мне кажется важно, чтобы люди об этом думали, и чтобы, наверное, хорошо бы, если бы даже были какие-то регуляции на эту тему, ну, в смысле, что было бы хорошо, чтобы вообще никто такие кампании не делал в идеальном мире. Вот, для этого надо это освещать.
Да, но при этом интересно, это здесь просто нейтральное замечание, да, что ты не до конца идешь. То есть, если бы, например, ты писал про российских ботов, ты бы в Америке, ты бы, например, рассказала, как они, ты их выявляешь, ну, что они там, не знаю, путаются в артикле «э», «the», да, но здесь ты как бы вот идешь не до конца, mm-hmm. это не то, что обвинение, просто это вот сложный этический момент здесь, абсолютно понятный, да, поэтому, но это же важно, что ты не говоришь, какие они, как ты их выявляешь, аргументируя тем, что иначе их выявят, правильно ведь?
Ну, ботнадзор, например, не раскрывает свою методологию про всех ботов. То есть я не знаю до конца, как они определяют у кремлеботов тоже. В данном случае тут все одинаково.
Просто методология определения украинских ботов это.
Да-да-да. Ботнадзор аргументирует это тем, что да-да-да, что кремлеботы поймут, как мы их находим, и как бы мы, ну, нам будет сильно сложнее их находить. И у меня здесь та же логика с украинскими ботами, просто этот как бы, метод с украинскими ботами я сама придумала, а не ботнадзор, поэтому я вот сама такие ограничения себе поставила.
Все, я понял, значит, я неправильно понял твою логику. И, знаешь, mm-hmm. как раз здесь почему-то, да, важно, да, что ты не раскрываешь, чтобы можно было отслеживать. Я тут, знаешь, хочу резюмировать эту часть тем, что мне кажется, что ответа на том, что должны делать журналисты, что не должны, у каждого будет свой. То есть это можно вернуться к дискуссии про фабрику эльфов, да, и мы с тобой, кстати, тоже, помнишь, много раз разговаривали об этом. И будут сказать, что это правильно, хорошо, и будут те, кто скажут, это в целом неправильно с любой стороны, потому что это введение в заблуждение. Но я согласен с тобой, абсолютно солидарен, что журналист следует общественному интересу, и те самые, значит, как это называется, цепсо работы, да, которое уже стало почти что мемом, оно, этот вопрос, как оно работает, он требовал ответа. И я рад, что наконец такой материал получился, вышел, это очень здорово. И как раз вопрос. Ну, ты понимаешь, вот кто стоит за конкретно вот выявленной твоей сеткой? Одна ли эта сетка или разные просто с одинаковыми паттернами поведения?
Нет, про ботов я не понимаю, мы пытались это выяснить. Да, это непонятно. То есть мы не знаем, какая конкретная организация за этим стоит. Как бы были варианты, но у нас не получилось ничего подтвердить. Так что это неизвестно. Но кроме самого ЦИПСО, которое... ЦИПСО, правда, существует, это подразделение вооруженных сил Украины. Как бы кроме ЦИПСО могут быть какие-то просто коммерческие или аналитические компании, которые занимаются такой активностью. Нам один из экспертов вот сказал, что он думает, что скорее этим занимаются какие-то там маркетинговые или еще какие-то компании, потому что просто у них это лучше получается, и государство это выгоднее им на аутсорс отдавать. Вот.
А тогда еще в дополнение вопрос следующий, да, то есть контакт, понятно, это сейчас забыл, по-моему, после Телеграма, да, вторая следующая соцсеть, ну, и там все время в ноздрю идут, но есть, собственно, есть Телеграм, да, плюс мы знаем, как они довольно активны в Твиттере, тут недавно сейчас вот Нафо устроил целую акцию, они публикуют фотографии. В общем, понимаешь ли ты про украинских ботов в Телеграме, в том числе в комментариях, да? Это первое, самое интересное, потому что Телеграм в России популярен. Ну и второе, наверное, в меньшей степени Твиттер, потому что он в России почти не популярен, но в целом тоже интересно. В общем, другие соцсети.
Угу. Ну, про Телеграм я не знаю. Если они там есть, то их, по крайней мере, вряд ли очень много, потому что есть проект Vox Harbor, который детектирует ботов в Телеграме. И я у них спрашивала, замечали ли они украинских ботов, они сказали, что нет. Но, с другой стороны, они определяют ботов только, скорее всего, автоматических, которые именно копипастят тексты. Так что они могут кого-то не задетектировать. Но в любом случае, так как-то массово украинские боты в Телеграме не обнаружены, что не значит, что их там нет, но просто непонятно. Про Твиттер есть публикации про то, что они там есть, украинские боты. Есть проект блокировщик ботов, и он мне тоже говорил, что он замечал украинских ботов. Но я просто Твиттер не изучала подробно никогда, поэтому я вообще в этом не эксперт. Мне сложно что-то сказать про то, сколько их там, насколько их там много и так далее.
А, тогда вернемся в «Контакт». А как быстро их выявляет «Контакт»? Банят ли, да, и сравни с провластными, да, ботами? Потому что я так подозреваю, ты поправь меня, да, что «ВКонтакте» не отправляют, там, условно, оно диалог, список этих не баньте, да, то есть там же есть алгоритмы, которые банят. В общем, расскажи, насколько активно банят украинских, да, ботов, и насколько активно в сравнении с этим банят прокремлевских.
Да, про то, как банят прокремлевских, мы писали уже в прошлой публикации, которая называется «Нейросети за Путина», если я правильно помню. И там мы пытались даже выйти на какие-то источники во ВКонтакте. Ну, в общем, короче, что мы выяснили, что да, ВКонтакте покрывает прокремлевских ботов. Отправляют ли им списки или не отправляют, я не знаю. Может быть, они чисто по контенту определяют. Я думаю, что даже, скорее всего, именно по контенту, то есть так как бы превентивно не банят или разбанивают тех ботов, которые пишут что-то провластное. Каких-то, тем не менее, банят. То есть примерно половина провластных ботов забанены, другая половина не забанены. И тоже, что интересно, для прошлой публикации я смотрела, как бы, какие есть подгруппы провластных ботов, и ботов, которые пишут про Единую Россию, банят очень редко, сравнительно с другими даже провластными ботами. Ну, то есть явно есть какая-то логика в этом. Это не случайность. Украинских ботов банят, конечно, чаще, чем провластных. Около 75% украинских ботов забанены. Но, опять же, это не 100%. Как бы четверть ботов не забаненных, это достаточно много все равно. То есть их не всех замечают просто. Возможно, как раз из-за того, что они так шифруются и притворяются россиянами. Можно еще сравнить с эльфами. Эльфов банят чаще, чем украинских ботов, но не сильно. Примерно, по-моему, 85% эльфов забанено.
Я напомню, да, еще раз, что эльфы — это... за ними стоит фонд Free Russia Foundation, значит, они пишут, там живые люди, да, пишут, соответственно, комментарии против Путина, против войны. И здесь вот уточняющий вопрос, а ты понимаешь, украинские боты — это роботы или это живые люди сидят и, значит, в рабочее время все это написывают?
Это живые люди почти 100%, потому что у них, как у всех живых ботов, есть характерный паттерн, что они по выходным отдыхают, то есть люди в основном работают по будням, и причем у украинских ботов это прямо особенно хорошо видно, то есть у них, не знаю, там трудовые права лучше соблюдаются, или, не знаю, короче, они вот по выходным прям вообще почти не пишут. Кремль-боты, они пишут тоже по выходным, просто не... Вот, ну, исходя из этого, можно сделать то, что живые люди, ну и плюс все же нейросети сейчас не так развиты, чтобы писать тексты, которые будут вообще неотличимы от того, что пишет живой человек. По крайней мере, боты, которые автоматизированы, они обычно не способны вступать в какую-то осмысленную дискуссию или просто диалог, там, в тему ответить на комментарии. Ну вот, автоматические кремль-боты, по ним прям видно, что это нейросети пишут. Просто вот интуитивно. Это видно, что это не живой человек написал. Украинские боты, они способны отвечать на другие комментарии, там спорить иногда, так что это тоже показывает, что это живые люди.
И в завершение, знаешь, я спросил Иру Дальнину про дата-журналистику. Я, наверное, напомню тем, кто не знает, что Олеся была у меня впервые в гостях, кстати, примерно год назад, чуть-чуть меньше. И Олеся вообще пришла в дата-журналистику, занималась квантовой физикой. Да? И скажу ту историю вкратце. Тебя не вдохновило, да? Ты захотела журналистикой бороться против войны. Вот спустя год, как ты, не знаю, оцениваешь свой поход в журналистику, первое, в дата-журналистику, и вообще как оцениваешь состояние, вот такой же вопрос, как Ире, да, российской дата-журналистики, насколько труднее стало работать, как ты видишь проблему закрытия реестров и прочих источников информации?
Ну, мне просто даже не с чем сравнивать, так как я этим занимаюсь, ну, условно, полтора года, да, у тебя я была первый раз год назад. Как бы в это время мы уже все закрылись, я уже начинала этим заниматься, когда уже все было в этом состоянии. Мне кажется, если честно, все нормально. В смысле, есть все равно куча открытых источников, в том числе каких-то косвенных, например, данные соцсетей. Я в основном работаю с данными соцсетей, меня все полностью устраивает, там просто миллион инсайтов можно найти, куча полезной информации, на которую никто не обращает внимания, и просто бесконечный источник для разных публикаций, разной аналитики, исследований, расследований и так далее. Мне кажется, что это никуда не денется в любом случае, потому что соцсетями люди продолжают пользоваться, ну, с этим просто ничего не сделаешь. Так что, по крайней мере, тот вид дата-журналистики, которым я занимаюсь, мне кажется, все вообще хорошо, эта область развивается, и больше людей, мне кажется, начинают этим заниматься. В целом, мне кажется, больше становится дата-журналистов, наверное, что тоже хорошо. Ну, насколько я знаю, мои коллеги, которые работают с другими источниками, дата-журналисты, они тоже все еще находят какие-то способы доставать информацию, и нельзя сказать, что все совсем закрыто, ничего нельзя понять. Просто не всегда способы доставать информацию очевидны. И я думаю, что дата-журналистика на самом деле очень важная штука, потому что в условиях, как раз, когда официальные источники закрываются, то важно иметь какие-то альтернативные способы, находить какие-то нестандартные пути, получать эти данные. Это важно и для общества, как бы как общественно интересно, и даже просто для исследователей, для каких-то аналитиков, политиков, кого угодно. То есть просто это способ получать информацию о России в условиях, когда официальных источников нету.
Тогда в завершение скажу, что у меня в телеграм-канале Захаров есть пост про этот стрим, и там есть ссылка на телеграм-канал Олеси, посвященный как раз дата-журналистике, и призываю на него подписаться. Также я призываю, материал можете прочитать, есть, он будет в описании, посвященный украинским ботам, и предыдущий материал Олеси, посвященный выборам и ДЭК. Они были довольно интересные, просто так получилось, что, в общем, были другие темы, хотя думал Олесю позвать. Так что следите, вот Олеся прогнозирует, что будет только круче. Ну что ж, посмотрим. Спасибо тебе большое за то, что ты пришла на стрим.
Спасибо, пока.
Ну и в завершении две короткие рубрики. Первое, материал, на который стоит обратить внимание, в этот раз он будет довольно старый, просто я впервые прочитал его, и мне он очень понравился. В издании «Кедр», это издание про экологию, вышел текст про Калмыкию и как Калмыкия живет без воды. И он прям, то есть там корреспондент поездил по Калмыкии, ну, там реально даже в Элисте, знаете, вода либо плохая, либо ее нет, и там есть и коррупция, потому что меня поразила история, как бывший предыдущий глава Калмыкии докладывал Путину, что вот водопровод построен, и теперь в Элисте будет вода, а он не построен, там уголовные дела, и он просто глаза наврал Путину, и все это знали. В общем, довольно тоже будет описание этот материал. Всем советую посмотреть. Детальный, с героями, с репортажем. Хорошая история. Также я призываю вас поставить лайк, или, если ничего не понравилось, поставить дизлайк. И если хотите оставить комментарий, пишите под этим видео или все в том же телеграм-канале Захаров. А я в рубрике «Лайфхак» обращу внимание на публикацию «Инсайдера». Там вышло расследование Андрея Заякина. И, казалось бы, ну опять очередная история, как что-то в обход санкций поставляется в Россию. В данном случае, значит, вывозится, наоборот, да, в обход санкций нефть, Сургутнефть и газа, потолка нефтяных цен. И, казалось бы, ты не захочешь этот материал читать, но там есть одна изюминка, которая сделает материал довольно виральным в социальных сетях. Помогает это делать человек из Латвии, ну и, соответственно, дальше следуют тем, кому, значит, не нравится, как вот сейчас там в Латвии даже, значит, в банкоматах не хотят, чтобы было русского языка, и одновременно вот, соответственно, в соцсетях говорят, а смотрите, значит, в банкоматах языка русского быть не должно, вот, помогают граждане Латвии, значит, нефть продавать. Вещи, конечно, не связанные, да, но виральность материалу не дают, собственно, вот, наверное, поэтому этот материал «Инсайдера» так и разошелся. Ну или, например, другой вариант. Рома Доброхотов его так продавал в Твиттере, что вот, значит, сейчас все говорят, не делайте расследование, дождитесь суда. Ну что, значит, ждать суда в этом случае стоило, да, пока, значит, суд или следствие разберется. Нет. И это обеспечивало материалу читаемость с разных сторон, разные такие приемчики, как сделать его интересным для читателей. Вроде все на сегодня. Всем спасибо. Пока.